тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, как живут наши тела, что является для них нормой здоровой и, главное, как они стареют. Я Илья Переседов, журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Привет, Наташа.
Привет, привет. А кто стареет-то? Тела?
А вот мы сегодня будем говорить о том, кто стареет, как стареет, зачем стареет. И такая рабочая тема звучит как 60 – это новые 40. Доказывает ли наука эту формулу новой молодости? Этот подкаст мы выпускаем в партнерстве с программой «Московское долголетие». А в гостях у нас доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Дмитриевна Стражевская. Ирина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
Добрый день.
Без вас не разберемся.
Надеюсь, разберемся вместе.
Вот смотрите, так это звучит сладко и, знаешь, ласково, когда говорят, вот 50 – это новые 30, 60 – это новые 40. Это так приятно слышать. И думаешь, ну действительно, вся жизнь впереди, и все теперь не так. Хотя, правда, знаешь, я вспоминаю вот свою бабулечку. Она, к сожалению, как человек, прошедший войну, всю, она умерла довольно рано. Она умерла, когда мне было 15 лет. Ну, то есть, я, наверное, была чуть больше 50. И мне она казалась такой бабушкой. Хотя она была подростком, то есть я уже так воспринимала все довольно объективно, да? Но она ходила в шале зимой. И она была вот действительно такой довольно бодрой, но это была бабушка для меня, понимаете? Вот ей там было... Ну, и 60 не было ей еще. И вдруг я понимаю, что... А сейчас-то все по-другому. И что в этом? Это психологическая какая-то история? Что у нас в головах теперь вот эти 60 новые 40? Или мы как-то телами стали моложе?
Бодрее.
Бодрее.
Я тебе больше скажу на твой пример. Я общался с опытными политтехнологами, которые рассказывали, какие у них проблемы с молодыми политтехнологами случаются, приходящими к ним на стажировку. Ну, а известно, что у нас взрослые люди – это такая заметная часть электората. И вот когда студенты приходят и начинают продумывать компании с расчетом на пенсионеров, то есть у нас как-то вот до сих пор в обществе закреплено «пенсионер равно ветеран». И старшие товарищи объясняют им: «Ребята, современный пенсионер – это те, кто танцевали под «Битлз». Это те, кто уже носили мини-юбки. Ну и тогда это те, кто сегодня активно юзают гаджеты. Поэтому, ну, не вот этих, скажем, седая старушка в салопчике Плисовым, это, в общем-то, уже отошло куда-то в прошлое. Правы мы?
Ну, да. Отчасти, наверное, все-таки. Я вас немножко огорчу. Но сначала хорошие новости.
Давайте, с этого
60,
приятно начинать.
Да, это, наверное, ну, может быть, не 40, но новые 50. Это правда, и это доказано научными исследованиями. В основном ссылаются на крупное американское исследование, которое изучало скорость старения наших современников и людей, которые жили на 15-20 лет раньше. И действительно, они определили, что скорость старения людей пожилого и старшего возраста замедлилась сейчас. То есть 60 – это, наверное, бывшие 50.
Дмитрий, ну, то есть прямо вот с точки зрения метаболизма, не знаю, там, изношенности органов, или что имелось в виду?
Да, тут важно рассказать, как они определяли скорость старения. И, собственно говоря, это на сегодняшний день стандарт оценки скорости старения. Определение биологического возраста. Есть такое понятие не паспортный, не хронологический, а биологический возраст, который и именно и оценивает скорость старения человека. Но мы знаем, естественно, что все стареют по-разному, и люди одного паспортного возраста могут очень сильно отличаться. И подтверждением, например, было известное Дандин-исследование, которое было проведено в городе Дандин в Новой Зеландии, где оценивали биологический возраст 38-летних здоровых людей. И оказалось, что он колебался от 21 до 51 года.
Вот это размах! Вот
да.
Это размах.
Да, вот так.
То есть размах просто ровно в эту жизнь, да, в эти 38
да,
лет.
Да, вот так отличается скорость старения людей. Как ее определяют? Определяют с помощью калькуляторов биологического возраста. Это продукты искусственного интеллекта. Очень актуальное на сегодня направление. Все страны работают над ним, пытаются создать свои калькуляторы. Уже, наверное, 20-30 калькуляторов существует, но Поскольку в разных странах люди стареют по-разному, то, конечно, в каждой стране должны быть созданы свои оригинальные калькуляторы.
А что они
калькуляторы.
Считают, эти калькуляторы?
Есть калькуляторы совершенно разные. Есть калькуляторы, которые основаны на примерно биохимических показателях крови, и они считают скорость старения организма в целом. Есть калькуляторы старения отдельных органов и систем. Калькуляторы старения мозга, старения сердца, старения иммунной системы, старения микробиоты кишечника, психологического старения, субъективного старения. В общем, калькуляторов много. Они создаются искусственным интеллектом на базе анализа больших данных, так называемых, которые получаются в процессе изучения существующих баз здоровья людей. Они очень крупные, эти базы данных. В них есть ряд недостатков, но, тем не менее, это большие базы данных, которые можно проанализировать и на этом основании разработать калькуляторы. И вот мы сейчас как раз в нашем центре занимаемся созданием российских оригинальных калькуляторов, потому что мы, конечно, приблизительно можем использовать западные, но, наверное, правильнее будет.
То есть нужно адаптировать все-таки к нашим особенностям, конечно. Географическим, природным, биологическим и так далее.
Да-да-да.
Что вы будете учитывать там вот в нашем калькуляторе?
Мы уже создали 4 калькулятора. Мы давно занимаемся старением, поскольку начинали заниматься кардиологи этим вопросом, и я в том числе, в прошлом и в настоящем кардиолог, то мы изучали старение сердечно сосудистой системы. И поэтому мы разработали калькулятор возраста сосуда, возраста сердца, комбинированный калькулятор, который учитывает старение сердечно-сосудистой системы, и калькулятор, основанный на лабораторных показателях.
А эндокринную систему вы как-то измеряете? Ведь это же тоже очень важно для, с точки зрения возраста биологического,
конечно,
мне кажется.
Конечно, да. Эндокринную систему необходимо оценивать, но российского калькулятора метаболического старения пока нет. Все в будущем. А западные, американские существуют.
И что же, действительно, на этом калькуляторе сейчас считают и понимают, что в среднем по палате люди стали стареть медленнее. Вот
да.
По этим вполне себе объективным доказательным, как сейчас принято говорить, показателям.
Да, но это касается только людей 60 лет и старше. А должна вас огорчить, люди молодого возраста, по данным этого исследования, стареют не медленнее, чем раньше, а по данным другого голландского исследования, даже быстрее.
Слушайте, вот это удивительно.
Пара-пара-пам.
Ты знаешь, что, Илья, я тебе знаешь, что скажу? Значит, я недавно разговаривала с одним доктором, который мне сказал, он акушер-гинеколог и эндокринолог, и он мне сказал, что вот по наблюдениям в их клинике менопауза стала наступать раньше. И, с одной стороны, сейчас социально женщина готова рожать и первого ребенка и в 42, и в 43, и мы это знаем. Таких примеров много, да? Теперь уже никого не уже не говорят, что ты, кто его будет поднимать-то? Термин старородящая в 23 года уже могут поставить. Вот, ну смотри, с одной стороны, социально женщина готова рожать очень поздно сегодня, даже первенцев. И я была несказанно удивлена, потому что думала, что, наверное, репродуктивная функция сейчас как-то вот продолжается. А он говорит, нет, менопауза наступает раньше.
Да, это проблема.
А почему? Что
то
такое?
Нынешние...
А это же есть старение женское, да? Наступление менопаузы, в общем-то, если честно.
Да, конечно. Нынешние 30-летние – это как 45-летние наши родители. Вот так. Очень грустная картина на самом деле.
Слушайте, у меня сейчас взорвется просто мозг. То есть что же получается, да, что сначала мы быстро-быстро-быстро стареем, потом какая-то происходит, что пауза, да, стоп.
И нет, мы... нет, нет. Те, которые стареют быстро, если они не изменят свой образ жизни, они будут стареть быстро и в
то
дальнейшем.
Есть понятные
это
причины.
Это поколенческие различия.
Нет, есть понятные причины, почему стали стареть быстрее люди вот в 30-40 лет.
Да.
А
может
какие?
Быть, они не все, конечно, известны, но в целом они понятны.
А
да.
Вот давайте, это важно, скажите,
это пожалуйста.
Это
причины, связанные с образом жизни. Врачи, конечно, меньше интересуются состоянием, психологическим состоянием людей, хотя, я думаю, это первостепенная причина, но уже доказано, что метаболическое как раз здоровье, о котором вы говорили, ухудшается рано. И в первую очередь это объясняют эпидемией ожирения. Сейчас каждый 10%...
Ой, наша любимая тема, да.
Да-да-да. Ожиревших людей растет на 10%. Особенно это среди женщин заметно. В два раза больше девушек, страдающих ожирением в 20-летнем возрасте сейчас, чем было 15 лет тому назад. У мужчин это не так заметно, но тем не менее. То есть врачи исследуют родители связывают все-таки с эпидемией ожирения, вот такое ускоренное старение, ну, с метаболическим старением в первую очередь.
Слушай, Илья, вот за два года у нас первый раз так вот четко прозвучала вот эта версия о том, что ожирение ускоряет твое старение. Вот мы с тобой никогда еще нашим слушателям так внятно устами наших экспертов не говорили. И спасибо вам большое, что вы внимательно об этом нам сегодня сказали.
Напрямую. Но я должна очень, наверное, важный аспект отметить. Ожирение так вредоносно в молодом возрасте. В возрасте уже даже не пожилом, а старческом, оно, наоборот, обладает протективным эффектом. Поэтому ни в коем случае нельзя переносить закономерности молодого возраста.
Тоже важная история.
Это очень важно.
Так, давайте, подождите, это же сейчас, это сейчас так приятно, Илья. Приготовились, записываем. Мы с Ильей, как люди постоянно вынуждены держать себя в форме, чтобы не позориться, знаете, как ведущие популярного ЗОЖ-подкаста. Но, конечно, мы втайне мечтаем о том времени, когда можем себе все позволить. С какого возраста, значит, можно нам вот это вот протективные функции включать?
Ну, после 75 точно. Все наши традиционные факторы риска являются уже протективными факторами.
Ладно, есть для чего жить, слушай. Есть для чего доживать до 75 лет и дальше, потому что потом
немножко
будем...
осталось потерпеть.
Будем себя защищать. Какая прелесть. Слушай, ну это такая концентрация на сегодня открытие.
А вот у меня вопрос такой, раз уж мы говорим про территориальные отличия, а вот мы помним, были популярные рассказы про разные регионы долгожителей, что там на Кавказе люди живут дольше, потом там стали говорить про какой-то средиземноморский регион и так далее. Наука подтверждает это или нет?
Да, но насчет Кавказа нет. В России, по крайней мере, Кавказские республики в числе аутсайдеров по продолжительности жизни. И одна из ведущих, да, это Чеченская республика.
А почему?
Очевидный аутсайдер. Но считают, что, может быть, недоучтено количество долгожителей.
Стариков,
да, они труднодоступны, может быть, живут в каких-то отдаленных местах, но, тем не менее, факт.
Ну, это же, нет, смотрите, это же что получается, что мы же высчитываем долгожительство такой медианой. Может быть, там просто ранняя мужская смертность? Например, ну, то есть когда молодые, горячие, там автоаварии какие-то, там, катастрофы.
Конечно, какие-то... возможно, у них большее количество супердолгожителей, но в целом, конечно, средняя цифра по больнице, да, у них долгожителей меньше. Может быть, это неверные, не до конца верные расчеты, но тем не менее лидерами являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область и вообще Центральная Россия, Рязанская, Тульская, Воронежская.
Ну, потому что относительно нормальный климат. Это все-таки не Норильск какой-нибудь, да, где или там не Чукотка, где и солнца не хватает, и не все хорошо с экологией. И доступность медицины качественная.
Наверное, да, потому что помимо Чеченской республики аутсайдерами являются Чукотка, Камчатка, Сахалин. Вообще Дальневосточный округ страдает от нехватки долгожителей.
А можно уже сделать какие-то выводы после нескольких лет работы программы московского долголетия, но она такая, я понимаю, что вообще флагманская для страны, и за ней наблюдают другие регионы внимательные. Кто-то пытается даже перенимать опыт и копировать, это очень хорошо, в случае, когда копировать нужно. Есть уже какие-то выводы о том, что вот такое радикальное изменение образа жизни пожилых людей, которые активно включены в программу, улучшили качество и продолжительность жизни? Это же такое комплексное воздействие психологическое, социальное, плюс все эти вот чекапы постоянные, московские, да, побуждение, даже такое мягкое принуждение проверить здоровье. Вот есть уже какая-то честная такая взаимосвязь вычислена между улучшением качества жизни, продолжительности и участием в таких программах?
Я уверена, что она есть, но что касается московского долголетия, хочу отдельно поблагодарить организацию и вообще в целом Департамент труда и социальной защиты Москвы. Они нам очень помогают в проведении исследований. Это касается, кстати говоря, исследования RusAge. Это исследование по созданию калькуляторов биологического возраста. Мы включаем посетителей московского долголетия, участников московского долголетия в наш проект, поскольку мы должны обследовать здоровых людей. Концентрация здоровых, жизнерадостных людей, она самая высокая в московском долголетии. И социальные службы очень помогли нам в проведении исследования долгожителей. И вот собственные результаты у нас есть конечно же, по долгожителям Москвы и Центральной России. И как раз о наших результатах могу с вами поделиться. Они интересные, конечно.
Да.
Мы на сегодняшний день включили в наше исследование старения в России, в исследование долгожителей, уже почти 5000 участников. То есть полученные наши результаты, они вполне убедительны и достоверны. И нам удалось с помощью специальных методов статистической обработки разделить всех долгожителей на группы успешного долголетия и неуспешного. И изучить те факторы, которые определяют именно успешное долголетие.
То есть долголетие может быть неуспешным? Мы как-то привыкли думать, что если человек долго живет, он уже как бы счастливчик. И как бы неуспешное долголетие звучит как такой небольшой оксимурон.
Согласна с вами. Действительно, долгожители – это в принципе, люди, которые идеально реализовали свою генетическую программу, конечно же. И поэтому изучение долгожителей происходит по всему миру именно потому, что у долгожителей мы можем научиться тому, как следует жить для того, чтобы прожить долго и достаточно здорово. Удивительно, но люди старше 90 лет, а именно они называются долгожителями, относительно здоровы. Среди них половина не страдает возраст-ассоциированными заболеваниями, у четверти они развиваются уже в последние годы жизни, и четверть, хотя и имеет их, но они существенно не снижают их функциональных возможностей. То есть это идеальная, конечно, ситуация. Это так называемая компрессия морбидности, тот наилучший сценарий, к которому стремятся все врачи. Так что, конечно, сам факт достижения 90-летнего возраста – это уже успех. Но, тем не менее, даже среди 90-летних и старшего возраста людей есть совершенно крепкий, здоровый, и практически молодые люди. А есть люди, которые все-таки ограничены в своих возможностях функциональных. И вот нам интересно было понять, какие же факторы обеспечивают вот это полное здоровье физическое и психологическое. И оказалось, что на первом месте это религиозная жизнь.
Да вы так, что?
Так, в смысле на первом
вера
месте?
В Бога. Вера
то
в
есть
Бога.
Мы с перекрёстком...
Самый большой вклад в успех вносит вера в Бога.
То есть вера в Бога продляет жизнь?
Да, безусловно.
Нам говорит сейчас доктор медицинских наук.
Конечно, я считаю...
Я думаю, это заголовок должен быть этого подкаста.
Да.
Да.
Затем широкие социальные связи.
Нет, то... просто мы объясним сейчас, извините, сейчас перебиваем, объясним наше с Ильёй оживление. Мы тут получаем всякий хейт, когда пытаемся рассказать, как полезно посты держать, будучи пристрастным определенному образу жизни, да?
Мы проводим параллели между спортивными медитациями и молитвами.
Да.
Но это совсем еще разные вещи, мне кажется, нельзя их сравнивать.
Еще и это Илья проводит, еще и Евангелие периодически цитируем. И всегда, так сказать, подвергаемся остракизму скептиков, которые говорят, что давайте разграничивать, пожалуйста, науку и религию. А тут пришел к вам доктор наук и не разграничивает.
Конечно.
Науку и религию. Чему мы несказанно, друзья мои, рады?
Это факт. Это медицинский
аллилуйя,
факт.
Аллилуйя, я бы сказал.
Да. Вот. Так что я настаиваю на этом. Это мое глубокое убеждение, что ничего важнее веры в Бога для успешного долголетия и вообще успешной жизни не существует. Так что я готова подвергнуться и хейту, остракизму, чему угодно, но это мое абсолютно глубокое убеждение. Но вернемся к нашим долгожителям. На втором месте это крепкие социальные связи. То есть это общение с людьми, с родственниками, с друзьями, это приглашение друзей в гости, походы в гости. В общем, общение. Это тоже очень важно. На третьем месте это хобби. Хобби в настоящем или в прошлом. Кроме того, большую роль играет интеллектуальный труд. Именно интеллектуальный. Тяжелый физический труд, наоборот, снижает риски. А вот интеллектуальный труд, длительная трудовая деятельность и высокий доход на пике карьеры. Вот, наверное, вашим слушателям так, это понравится.
А вот это какая связь? Высокий доход на пике карьеры? Все-таки пик карьеры обычно бывает, наверное, 40-50 лет. Это максимум. Да,
да. Но люди помнят,
сложнее.
Какой у них был доход относительно их окружения. И вот высокий доход. Ну, конечно, по их сообщениям, по их субъективным...
Ну, то есть, это на что это влияет? Вот сегодня у тебя этих денег нет, да? Но если там только ты еще как-то особенно умно не вложил это в пассивные, в источники пассивного дохода. То есть это просто тебя как-то морально, эмоционально держит? Или потому что у тебя, когда был высокий доход, ты, например, лучше питался, как-то более правильно отдыхал? Хотя, с другой стороны, на пике карьеры, когда отдыхать-то? Вот здесь не очень понимаю.
Знаете, причинно-следственные связи до конца и мне непонятно. Mm-hmm. Может быть, действительно, высокий доход обеспечивал более качественную полную жизнь. Качественное питание, какой-то отдых, может быть, более качественный. Но, может быть, как раз высокий доход на пике карьеры – это следствие особенностей характера человека, особенностей его состояния здоровья. И, возможно, именно люди по своим характерологическим данным предназначены для долголетия, они и добиваются высокого дохода. Может быть, и так.
Это как в детской загадке. Почему сероводород пахнет тухлыми яйцами? Потому что тухлые яйца выделяют сероводород. Да?
Ну да, это вопрос еще до конца не изучен, но вот есть интересные данные о том, что черты характера способствуют продлению жизни, например.
А какие черты характера способствуют продлению жизни?
Да, очень хорошие черты характера. Добросовестность, доброжелательность и наличие цели в жизни. Вот эти черты характера, люди, обладатели это этих черт характера...
Все прям по Виктору Франклу, да, по экзистенциальной психологии.
Да, они обладают более длинными теломерами. Да. Может быть, вы слышали, теломер, длина теломер, это кончики хромосом, которые определяют количество делений, на которые клетка способна. Так вот, длина теломер – это самый изученный, самый такой надежный биомаркер старения. И вот
обладатели такого... То есть есть смысл жизни, клетки делятся лучше. Клетки делятся лучше, дольше живешь. Ты посмотри,
не совсем так. Клетки не делятся лучше, у клеток есть потенциал к делению.
Да, То есть к обновлению, к регенерации.
Да. Длина теломер, и вот биологический смысл этого показателя – это способность организма к репарации повреждений, к восстановлению после повреждения. Повреждениям мы все подвергаемся, но кто-то восстанавливается хорошо, кто-то не очень.
Хорошо, у меня мещанский вопрос. Есть. Это вот теломеры, это все хорошо. Но вот да. наша,
не поняла, Илья Треседов.
Это наша, а точнее ваша наука. Вот может сегодня предложить какие-нибудь конкретные меры для предотвращения вот таких привычных проблем и болезней старения, там Альцгеймер, ослабление костей, там деменция всевозможная.
Ну ты все собрал, вот. Знаешь, совершенно разные, так сказать, нозологии, да, то есть Альцгеймеры с костями. Тут
очень правильно, совершенно точный научный подход. Так и надо объединять все эти болезни вместе, потому что это все болезни возраст ассоциированные, так. И так они называются.
Шах и мат.
Ха-ха, ладно.
Они не потому возраст ассоциированный, что они чаще с возрастом развиваются. Вернее, не только поэтому. А потому они объединены в одну группу, что в основе всех этих заболеваний лежат абсолютно одни и те же клеточно-молекулярные.
Ну что, остеопороз и Альцгеймер имеют одну природу? Да, вы что? Ну-ка, расскажите нам,
пожалуйста.
Имеют
одну и ту же фундаментальную базу, скажем так. Потом, конечно, ситуация может развиваться по разным сценариям. Но рано или поздно они догонят друг друга. То есть люди с возрастом начинают собирать вот этот букет возраст-ассоциированных заболеваний. И именно они сопутствуют друг другу. Именно поэтому мы говорим часто о полиморбидности, то есть о сочетании именно вот этих заболеваний у одного человека. Потому что в основе своей они имеют одни и те же процессы. И вот как раз на сегодняшний день эти механизмы уже известны достаточно хорошо.
А расскажите нам, пожалуйста, про эти механизмы.
Это сложно и долго. Если хотите, можем, конечно, побеседовать. На сегодняшний день известно 14 основных механизмов старения. И все они в той или иной степени участвуют в развитии всех этих возраст-ассоциированных заболеваний. И в лаборатории...
Например, какие?
Укорочение теломер, номер один. Ну, не один по важности, но важный. Нарушение протеостаза, это нарушение белкового состава клетки. Нарушение функции митохондрии, то есть энергетического...
То есть все на клеточном уровне в основном, да?
Да.
И что, как мы эту клеточку-то можем поддержать? Видишь, Илья, никуда тебе не уйти. Все, Альцгеймер – это теломеры, понимаешь ли, остеопороз – это теломеры. Как нам поддержать наши клетки? Как? Что нам наука придумала такого?
Наука много чего придумала, но, к сожалению, пока это все изучено в лаборатории или на лабораторных животных, или в культуре клеток. И занимается этим геронаука. Это новая достаточно наука. Она выделилась из геронтологии, из биогеронтологии где-то 12 лет назад. И теперь это самостоятельная наука, и она постулирует, что и в основе старения, и в основе всех возраст-ассоциированных заболеваний лежат одни и те же механизмы. Ну, собственно, о чем мы с вами и говорим. И как раз эта наука занимается изучением возможности влияния на старение.
Клетки.
Да. И она доказала уже на животных и культурах клеток. Доказано, что старение можно замедлять, и тем самым предупреждать сразу все возраст-ассоциированные заболевания. И Альцгеймера болезнь, и сердечно-сосудистые, и онкологические, и диабет второго типа, и остеопороз, например. И эти методы, в общем-то, понятны, которые работают в лаборатории. Теперь вот мы стоим перед задачей транслировать их в клиническую практику. А задача эта сложная. К сожалению, не более 10% успеха, полученного в лаборатории, воспроизводится у людей в клинических исследованиях. То есть мы не можем использовать эти данные, пока мы не проверим их.
Вот то, что наука сейчас сделает, это будет какая-то фармацевтика, да, такая? То есть будут какие-то препараты, скорее
Нет,
всего.
Нет, не обязательно. Нет? А знаете, какой... вот угадайте. А может быть, вы даже знаете, какой метод геропротекции самый изученный, самый надежный, самый достоверный. С 1935 года он доказал свою эффективность на животных.
Но физиопроцедуры какие-нибудь?
Нет.
Питание?
Ближе, теплее.
Так, ну, может быть, физическая активность какая-то?
Нет, давайте про питание. Питание.
Про питание? Воды пить побольше, что ли?
Нет, Илья,
ну давай, ну, пожалуйста, блесни,
я
давай.
Я теряюсь. Я
твой
думаю,
шанс.
Что ну, просто разумное ограничение в питании и правильно поставленный рацион.
Ближе, ближе, ближе. Ограничение калорийности питания.
Опять
самый лучший
ожирение,
геропротективный
да.
метод. Ничто так не изучено, ничто не дает таких прекрасных результатов, как ограничение калорийности питания. Прекрасно изученный метод у животных. Ну, попробуйте организовать
все, короче,
у человека.
Приходит к одному и тому же. Да. Но это же на самом деле вообще, вот, наверное, ограничение и воздержанность. Вы сказали да. про веру в Бога, например, да? да, как первый фактор, который, так сказать, первый ассоциированный фактор с долгожительством. А ведь все-таки любая практически религия предполагает некую там аскезу, да, периодическую да. там или постоянную.
Я вывел новую формулу долголетия. Надо поститься, молиться и слушать подкаст «Правда тел».
Вот же это оно! Какой же ты умница! Сегодня хвалю Креседова, да.
Правда-правда.
Да, да.
Вот, но для людей вариантом ограничения калорийности питания приемлемым и легко достаточно исполнимым является интервальное голодание. Так что путь есть к продлению.
Ну, тут наши диетологи разделятся на группки и кучки. Знаете, мы тут за два года с разными учеными разговаривали. Есть те, кто поддерживает интервальное питание, есть те, кто считает, что есть другие способы ограничения, но все равно всех объединяет разумный подход к структуре своего питания.
Понимаете, ограничение калорийности питания, даже однодневное, включает механизмы антистарения, скажем, геропротективные механизмы.
А у нас вот Илья голодает еще иногда.
Правильно делает. Конечно, это надо делать разумно, под контролем врача, с учетом всех
да.
особенностей
да.
человека.
Да.
Кто-то может голодать на воде, кто-то на соке, кто-то на какой-то пище, 500 килокалорий. Это тоже голодание своего рода. Кто-то интервально голодает, ну, фактически просто сужает свое пищевое окно. Но в любом случае ограничение калорийности питания запускает механизмы геропротекции. Это разговор не про снижение веса, это разговор про
то, что клетка да. ставится в ситуацию, когда некий стресс, может быть, даже нет?
Нет, вы знаете, она не
наоборот,
стресс. Есть клетки, молекулы, которые отвечают за рост и развитие, то есть, и они нуждаются в энергии, то есть в поступлении питательных веществ. И эти клетки, когда мы много едим, включаются они, так называемая молекула МТОР, она на слуху, ее знают, и запускаются процессы роста и развития. Но пока идут процессы роста и развития, останавливаются процессы аутофагии, то есть очищения клетки и повышения стрессоустойчивости. А в условиях дефицита энергии, наоборот, молчит молекула сигнальная, которая запускает рост и развитие, но зато активируются молекулы, которые отвечают за очищение. А вот это очищение, оно и обеспечивает долголетие.
А я, знаете, о чем сейчас подумала? Я вообще уверена, что мир устроен примерно в одних алгоритмах, и наблюдая за одним природными явлениями, за океанами, там, растениями, горами и так далее, ты можешь понимать и про человека. Вот сейчас знаешь, о чем подумала, как этот известный в узких кругах садовод? Что ведь когда газон не поливаешь специально несколько дней. То есть нельзя газон поливать часто. Лучше поливать его обильно, но редко. Почему? Потому что когда газон не поливаешь, начинает развиваться его корневая система. Или когда обрезаешь кустарник или дерево, оно дает пышную крону и развитие. Это вот похоже на это, смотри. Нельзя перекармливать растения удобрениями, да? Нужно делать...
Но до 70 лет, а после 70 уже можно начать процесс грамотной консервации.
Мало кто набирает вес после 75. Все-таки люди как-то продолжают держаться в своем. Поэтому после 75 не нужно никаких
ограничений уже, да.
трансформаций.
Не, ну, если только это не ожирение, которое прям угрожает.
Не морбидное. Ну, конечно, не обсуждаем морбидно. Мы обсуждаем избыточную массу тела или ожирение первой степени. Ну, до 35 индекс массы тела.
Ну слушал что? Бы вас и слушал, но время неумолимо движется вперед.
Да, ну интереснейший сегодня получился у нас разговор, очень концентрированный, прямо преисполненный сенсационных для
я
нас с тобой.
Я хочу огромное открытие. Спасибо и сказать я. Доктору медицинских наук, профессору, заместителю директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирины Дмитриевны Стражевской. Ирина Дмитриевна, спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
Да, ну и московскому долголетию экспертов, которого вы,
само собой,
вы
да.
являетесь. Я думаю, что вот это очень классный подход. Знаешь, я сейчас просто поняла, что ведь московское долголетие – это не просто про организацию каких-то там активностей, да, а в первую очередь это все-таки научно-исследовательская такая программа, которая работает не только в моменте, но и на будущее, отыскивая формулы вот этого правильного отложенного старения. Но самое главное, что действительно 60 сегодняшние, это если не 40, то уже как минимум 50. 50
да. Да, это практически тост, я хочу
порадовало.
Сказать.
Спасибо огромное. Подкаст «Правда тело». Подписывайтесь. Будем и дальше удивляться и удивлять вас.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Правда тела.